Навальный вступил в личный поединок с Путиным. Рискует ли он жизнью за решеткой? Первая большая акция в новом году в России. Массовые задержания. Почему люди вышли на улицы? Главное видео года. Роскошный дворец на берегу Черного моря. Чей он? Президента? Это главные темы программы «Грани времени». Мы подводим итоги третьей недели 2021 года. Меня зовут Мумин Шакиров. Мы начинаем.
Навальный заставил выйти Путина на дебаты.
Но инструментом дебатов для Путина являются репрессии, посадки, устрашения, etc.
Что хотят протестующие?
Жулики и воры! 5 минут на сборы! Жулики и воры! 5 минут на сборы!
Массовые задержания в России. Мой гость – политолог Дмитрий Орешкин. Дмитрий, здравствуйте.
Добрый вечер.
Вы 2,5 часа провели сегодня в центре Москвы и увидели многое. Самые яркие ваши впечатления?
Во-первых, очень много народу. А во-вторых, смена генераций. Начинался митинг вполне достойно, мирно. 2 часа стояли люди, в том числе моего возраста, мужья с женами, дедушки с бабушкой, люди с собачками и даже с детьми. А потом, когда, видимо, через соцсети стало ясно, что очень много народу, подтянулась молодежь. И вот, начиная с 5 часов, наверное, началось то самое Месилово, которого я очень опасался, и который, в общем, на руку действующей власти, как мне кажется.
Без столкновений с полицией не обошлось. Почти в каждом городе, где люди вышли на акцию протеста, возникли жесткие схватки с ОМОНом. О том, как в Москве схлестнулись участники акции и люди в униформе, в материале Артема Радыгина. Без комментариев. С нами на связи наш коллега Иван Воронин, который находится в центре Москвы. Иван? Вы меня слышите, Иван?
Мумин, приветствую.
Скажите, где вы находитесь, слышу. Что происходит на том пятачке, где вы сейчас стоите, и самые ваши яркие впечатления за сегодняшний день?
Ну, я с коллегами сегодня в течение всего дня наблюдал за событиями в центре Москвы. Как раз таки здесь, в начале Тверского бульвара, прямо напротив Пушкинской площади, именно там, за моей спиной, соратники Алексея Навального анонсировали точку сбора для сбора протестующих и желающих выступить в его поддержку. В первую очередь, из самого, наверное, такого удивительного для меня, это то, что по оценкам Reuters, довольно-таки близким к реальности, около 40 тысяч человек приняли участие в сегодняшней акции. Очень сложно сделать более точные подсчеты, поскольку толпа была рассосредоточена от Манежной площади до площади Белорусского вокзала. Это почти вся Тверская улица.
Но самые ваши яркие впечатления, настроение людей, это был какой-то подъем? И можете ли вы сравнить историю 2019 года, когда десятки тысяч москвичей вышли на улицу в связи с несправедливым решением властей не допустить альтернативных кандидатов на выборы? И сегодня это протест в поддержку Навального. В чем разница?
Разница, пожалуй, в том, что тот кейс, который был на этой неделе буквально в начале, когда выездное судебное заседание в нарушении Уголовно-процессуального кодекса побудило очень многих людей, которые нам сегодня честно признавались об этом, впервые принять участие в несанкционированной акции. Они абсолютно отдавали себе отчет в том, что она несанкционированная, и тем не менее вышли сегодня сюда, на Тверскую улицу.
Иван, спасибо вам большое. Я надеюсь с вами увидеться в конце нашей программы. И я думаю, что вы поменяете локацию. Если у вас будет возможность что-то нам еще сказать, мы с удовольствием вас послушаем. Дмитрий, к сожалению, та картинка, которую я наблюдал в течение дня, она меня, конечно, огорчила. Очень много столкновений с полицией, пострадали как полицейские, как я понимаю, так и те, кто вышли протестовать, и проломленные лица, черепа, кровь. Все это я и наверняка вы видели тоже в тех роликах, которые мы смотрели по YouTube-каналам и по другим соцсетям. Скажите мне, будет ли новое под условным названием «Дело Навального» наподобие того, что было раньше? Болотное дело, московское дело. И будет ли власть теперь преследовать всех этих людей? И журналисты будут теперь всю следующую неделю и остальные недели работать в судах?
Я думаю, что примерно так оно и будет, потому что мне кажется, что над толпой витал незримый признак провокации. Я не могу ничего и доказать, естественно, но вот первые два часа это были абсолютно нормальные, вменяемые люди, которые вполне в соответствии с Российской Конституцией выражали свое негодование мирными средствами, а где-то с полпятого начиная, как будто с цепи сорвались обе стороны. И я думаю, что по большому счету до полпятого было на пользу Навального, потому что Москва показала, что она не приемлет те методы, которые власть использует в ограничении свободы Навального. Незаконно, нечестно, несправедливо. А вот теперь у власти в руках есть козыри. И теперь они развернут и преследование, скажем, Юлии Навального или сотрудников Фонда борьбы с коррупцией за вовлечение несовершеннолетних, а их, конечно, найдут там, несовершеннолетних, в противоправную деятельность.
Простите, но вы лично их видели, несовершеннолетних? Детей имеется в виду?
Совсем детей не видел. До 4 часов я видел вообще такую вполне репрезентативную съемку российского и московского города. Там были люди моих лет, там были люди средних лет, и там были люди, 20-летнего возраста. Совсем молодежи, вот такой вот, которая вдруг проявилась где-то после 5, я не видел. Я видел, да, были отдельные представители, но их не было, так скажем, в ключевом масштабе. А потом, когда начались столкновения, это уже в основном действовала молодежь. Вы там не увидите людей моего возраста, что вполне естественно. И теперь, конечно, найдут и массу пластиковых стаканчиков, найдут, вычислят людей по именам. Кто-то расколется, обязательно что-то расскажет. И я думаю, что мы получим очень серьезный шлейф уголовных преследований всех тех, кто власти не нравится.
Мы с вами только что посмотрели картинку из Москвы. Давайте мы теперь обратим наше внимание на Петербург. Петербург удивил многих. Десятки тысяч протестующих в центре северной столицы. Визуально даже больше, чем в Москве. С нами на связи наша коллега Альбина Кириллова. Альбина, здравствуйте.
Момент, добрый вечер. Я нахожусь в Санкт-Петербурге. Сегодня, в данный момент, в данную секунду, протест уже убывает, люди расходятся по домам. автозаки вроде бы тоже разъезжаются. Я нахожусь на гостином дворе, сзади меня можно увидеть еще какое-то количество автозаков, но в 14:00 на Сенатской площади было гигантское количество народа. Когда особенно находилась в толпе, было ощущение, что как будто бы весь город пришел на протест, и все это было очень мирно. Были какие-то короткие скандирования против действующей власти в защиту Алексея Навального, были какие-то самодельные плакаты. Дальше вся толпа двинулась в сторону Невского проспекта, но на Малой Морской и на углу Гороховой улицы они остановились, потому что ОМОН перекрыл полностью для пешеходов Невский проспект, и толпе было буквально некуда деваться. Тогда толпа начала двигаться в другую сторону и, пытаясь через набережные Мойки пройти через набережную, попасть на Невский проспект. Там тоже было закрыто, люди начали пешком переходить реку, она пока еще замерзшая, несмотря на то, что в Санкт-Петербурге сегодня плюсовая температура, что тоже очень помогло протестующим. После этого люди двинулись на площадь Восстания, там начались задержания. Такие, конечно, задержания, как в Москве, не наблюдались. Здесь все это происходило достаточно, если это можно назвать, культурно. Какие-то люди забирались на спецтехнику, кто-то забирался на светофоры. На моих глазах Росгвардия, ОМОН подходили очень аккуратно, снимали без лишнего привлечения внимания. Также я хочу сказать, что не было никаких детей, вот, о которых предварительно нам все сообщали, что и пугали. В Петербурге также школы рассылали сообщения в институты, что детям ни в коем случае нельзя выходить. Наверное, это сработало, дети не вышли, вышло очень много взрослых, молодежи, скажем так, от 19-20 лет и выше. Вот.
Альбина,
и,
если можно, очень короткий вопрос. Да. Альбина, очень коротко. Вот смотрите, в Москве были очень большие конфликты, точнее говоря, схватки между протестующими и силовиками. Вот Дмитрий Орешкин, мой собеседник, говорит, что будет огромное количество уголовных дел и появится новое уголовное дело под условным названием «Дело Навального». Ну, потому что связано с его именем. В Питере это то же самое происходило? Тоже вы ожидаете, что будут уголовные дела? Или все-таки там было гораздо спокойнее?
Вы знаете, в целом было гораздо спокойнее, чем в Москве. Был знаменитый уже за сегодняшний день инцидент, когда на Невском проспекте один из активистов, непонятно кто, может быть, провокатор, подошел и прям сильно по лицу ударил полицейского, который свалился. Дальше полицейский побежал, как бы толкнул этого мужчину. Сейчас известно только, что тот как бы человек, мужчина, задержан. Но, конечно, скорее всего, мы увидим в продолжении этого человека какое-то уголовное дело. В остальном здесь молодежь и те, кто активисты протестовали, они больше троллили Росгвардию, потому что они все направлялись в сторону гостиного двора, и было видно, как по Невскому проспекту эшелоны огромные Росгвардии двигались. Все садились
Альбина,
в автозаки.
Да. Спасибо вам большое. Вы очень подробно рассказали. Какая-то картинка теперь у нас есть перед глазами. Спасибо. Всего вам доброго. Мы еще наверняка послушаем и увидим ваши репортажи. Дмитрий, вот смотрите, конечно же, вряд ли, наверное, кто-то ожидал, что такое огромное количество выйдут во многих городах Российской Федерации. На ваш взгляд, вот если бы повернуть эту картину назад, Путин дал команду арестовать Навального. Вот глядя в то, что сегодня произошло, он бы изменил бы свою тактику поведения? Или все-таки перед ним стояла задача изолировать Навального, чтобы не было того возмутителя или возбудителя спокойствия, который портит ему жизнь и его окружению несколько последних лет?
Я думаю, проблема Путина в том, что он уже в таком коридоре возможностей, где у него и выбора-то не остается. Он должен демонстрировать жесткость. Вот, будучи на Пушкинской, в 4 часа я думал, что, боже мой, неужели уже нормальная страна? То есть люди вышли, люди высказались, много людей вышло, неожиданно много. И мирно разошлись. Неужели их распустят, думал я. И власть, по-видимому, решила, что этого делать нельзя. Нельзя оставлять ощущение, что москвичи командуют своим городом. Надо кому-то сломать кости, надо кого-то посадить, надо кого-то напугать. Надо показать, кто хозяин. И вот эти люди в этих темных шлемах пошли в атаку. Я думаю, что не обошлось без провокации, как вот Альбина тоже подозревает это. Но так или иначе, поддались люди на провокацию, или у них накипело. Но вот вторая генерация этого протеста, примерно начиная с 4:30, она уже перешла в агрессивную форму. И, в общем, мне кажется, что Путину это на руку. Отвечая на ваш вопрос, ну, не мог он не посадить Навального. Потому что Навальный на воле – это еще хуже, чем Навальный в тюрьме. Я объясню, почему. Это означало бы, что выборы 2021 года осенью станут мучительной пыткой для «Единой России». Значит, надо его запаковать так, чтобы процесс умного голосования не пошел. Надо напугать людей так, чтобы они не высовывались. Надо продемонстрировать страх. То есть Путин встал на лыжню Лукашенко. И у него уже свободы маневра практически не остается. Только опора на силовой ресурс.
Одно из последних посланий Алексея Навального. Он заявил о том, что давление у него стабильное. И не собирается он вешаться на оконной раме или и так далее. Вопрос очень простой. Боитесь ли вы, что с ним что-то может произойти и его лишат жизни?
Нет, я не думаю, что его лишат жизни.
Тут то есть второго покушения не будет?
Стратегия другая. Стратегия заключается в том, чтобы его изолировать, спустить пар, посадить тех, кто выполняет его функции, пока он сидит за решеткой, с тем, чтобы через полгода про него забыли. Ну да, мы будем понимать, что он сидит, что это несправедливо, но как по случаю Фургала. Повыходят люди, повыходят, потом это все-таки сойдет на нет. А к выборам про него забудут и пройдут электоральная процедура такая, ну не тихо и мирно, но под контролем кремлевских политтехнологов. Поэтому, я думаю, Навальный будет за решеткой. Ему после 30 дней выпишут какой-то срок. И его сторонников будут выпалывать, находить, подбирать им уголовную статью и тоже сажать. Белорусский сценарий.
То есть вы считаете, что сейчас начнется охота за всеми членами или представителями штабов Навального по всей России?
Скорее всего, так, конечно. Большая новость всех этих событий заключается в том, что не московский протест был, а общероссийский. Питер проявил совершенно неожиданную и, в общем-то, несвойственную ему активность. То есть просыпаются крупные города. И это, конечно, очень серьезная угроза. Вопрос в том, что сможем ли мы, люди, которые не хотят вот такой системы власти, конвертировать этот протест в возможность голосования на выборах. Потому что эти люди легко выходят на площадь, но они крайне неохотно ходят на избирательные участки.
Едем тогда дальше, и давайте немножко вернемся в тот момент или в тот период до начала акции протеста, когда кипели страсти в социальных сетях. Соцсети резко отреагировали на арест Алексея Навального. ТикТок, который до 19 января считался молодежной и аполитичной соцсетью, заполнился реакциями на расследование Навального о дворце Владимира Путина в Геленджике. Пользователи делились ссылками на это расследование и призывали выйти на центральные улицы своих городов. Власти в ответ потребовали от ТикТока ограничить доступ к распространяемой информации. Подробнее о жизни соцсетей в последние дни расскажет Артур Давлетшин.
Чего боится эта жаба, сидящая на трубе? Чего боятся эти бункерные воры больше всего? Вы сами отлично знаете. Выхода людей на улицы. Потому что это та вещь, тот политический фактор, который нельзя игнорировать. Он самый главный, самый важный. Это суть политики.
19 января после ареста Алексея Навального его команда выпустила новое расследование. В начале фильма «Дворец для Путина» прозвучал призыв выйти на улицу и бороться за политика. Эти слова бурно отозвались в соцсетях. ТикТок – китайская соцсеть, которая до этого момента имела репутацию детской и развлекательной из-за музыкально-танцевального и юмористического контента, заполнилась обсуждением политики. После появления расследования Навального там неожиданно стали набирать популярность хэштеги «23 января» и «Свободу Навальному». По подсчетам BBC, каждый третий ролик содержит в себе информацию о расследовании про дворец Путина. Тиктокеры активно делились информацией о предстоящих акциях и советами, как себя вести при задержании и что может пригодиться на митинге. Другие пользователи под нарезку фрагментов речей Навального, перемешанных с песней «I speak» «Смерти больше нет», призывают задуматься о будущем страны. Взрыв интереса к политическому контенту не мог оказаться незамеченным со стороны властей. Государственные органы решили обвинить оппозицию в том, что они призывают на митинг несовершеннолетних. 20 января, спустя сутки после выхода расследования, Роскомнадзор призвал ТикТок и ВКонтакте оградить подростков от призывов на несанкционированные акции и удалить запрещенный контент. На следующий день ведомство пригрозило соцсетям штрафами суммой от 800 тысяч до 4 миллионов рублей. Кроме ТикТока и ВК, предупреждение получили Facebook, Twitter и YouTube. Также Генпрокуратура призвала заблокировать сайты, с помощью которых распространяются призывы на митинги. Кроме обычного запугивания, власти решили перехватить информационную повестку и запустили свой хэштег «23 работайте, братья», под которым начали публиковать призывы к жестокому обращению с митингующими. Утром 22 января администрация ВКонтакте удалила все мероприятия, связанные с предстоящими митингами в поддержку Навального, а из ТикТока начали пропадать самые популярные ролики, посвященные деятельности политика. К обеду 23 января два самых популярных хэштега, посвященных Навальному, и акциям в его поддержку в ТикТоке, 23 января и «Свободу Навальному» собрали 212 и 168 миллионов просмотров соответственно.
Дмитрий, вот на ваш взгляд, вот эта операция с привлечением, якобы привлечением детей на эти акции протеста, это сработало? Власть пугала тем и обвиняла оппозицию, в первую очередь соратников Навального, что они привлекают школьников через социальные сети. Она удалось напугать тем самым потенциальных избирателей? Или наоборот, некоторые считают, эксперты, это привлекло еще больше внимания, еще больше людей вышли на улицы?
Ну, я бы начал с того, что выросла новая генерация людей, которые живут в интернете. Для них это как атмосфера. До этого они в ТикТоке занимались там своими играми.
Кошечками.
Кошечками, условно говоря. И тут вдруг их подбросило. Ведь на самом деле эта история про Просковейку и про этот дворец, ей уже как минимум 5 лет. Те, кто интересуется политикой, слышали это еще из уст Сергея Колесникова в 2010 году. Молодежи это не касалось. Сейчас, поскольку благодаря Навальному это попало в социальные сети, чудовищное количество просмотров, небывалое и невероятное количество просмотров. И вот эта самая новая генерация, которая не привыкла еще бояться, они не советские люди, они возмутились. Раньше это было как-то над ними или мимо них, они на это не обращали внимания. А сейчас это попало прямо в так называемую целевую аудиторию. Так что то, что молодежь и дети вышли, это не заслуга призывов Навального, а это заслуга того, что появился новый контент в сети. Они это приняли как свое. И это для них стало очень важным. И в данном случае можно обвинять в том, что молодежь мобилизовали как сторонников Навального, так и Владимира Путина с его замечательным дворцом на берегу Черного моря. Но если бы не было дворца, то, наверное, у Навального не было бы столько поклонников и не было бы такого количества просмотров.
Дмитрий, а законодательство как-то регулирует участие подростков в акциях протеста? Ну, то есть, вот человек, школьник там 8, 9, 10 класса, он же не тупой, он же читает, он же все-таки образованный молодой человек. Он имеет право участвовать или нет? Или законодательство говорит, вот совершеннолетие и все, точка?
Нет, ну, слушайте, любой человек имеет право прийти и мирно участвовать в социальных протестах. Если человек выходит со своей дочерью или сыном, или сын его сам выходит, это его право. Другой дело, что если начинается то, что власть трактует как противоправная деятельность, то здесь уже работает уголовная статья. Привлечение подростков, то есть людей до 18 лет, к противоправной деятельности, вовлечение в противоправную деятельность. И это уже до 5 лет. Это серьезная уголовная статья.
Но это сейчас рассматривается.
Я думаю, что это будет сейчас активно использоваться, потому что наши самые справедливые суды, естественно, увидят в текстах, которые опубликованы опубликованные в интернете призывы к участию в беспорядках. Кстати говоря, призыв к участию в уличных беспорядках – это тоже другая статья. Можно интерпретировать сообщение о том, что митинг будет такого-то числа, вас в такое-то время, как информирование. А можно это интерпретировать как призыв принять участие. И, конечно, наша власть проинтерпретирует это так, как ей удобней. Так что у нее сейчас руки развязаны для такого массового или массовидного террора.
Вы сейчас в своем ответе упомянули этот YouTube-канал, где разместил Алексей Навальный свой знаменитый теперь уже фильм «Дворец для Путина». Мы сейчас с вами здесь сидим, и именно в этот момент просмотры пересекают границу в 70 миллионов.
Уже 70 миллионов.
70 миллионов просмотров – это фантастический, конечно, результат. И я думаю, что мы все и все те, кто наблюдает за этой ситуацией, будут анализировать феномен этого документального фильма расследования, но мы об этом чуть позже поговорим. А теперь мне бы хотелось бы поехать, условно говоря, в регионы. Хабаровск, который бурлил все лето и осень, и выходил десятками тысяч в поддержку арестованного экс-губернатора Сергея Фургала, также не остался в стороне от призывов сторонников Алексея Навального выйти на протестную акцию. Слово представителю штаба Навального в Хабаровске Андрею Пастухову.
Сегодняшний день потряс меня тем, что очень жесткие задержания проходили со стороны ОМОНа и полиции. То есть были задержаны люди как до митинга, так и во время, когда люди пытались мирно гулять по улицам, ничего не нарушая, но тем не менее слышны, ну, у нас была трансляция в нашем YouTube-канале штаба Навального, и оператор находился непосредственно рядом с сотрудником ОМОН, который сказал, что задерживаем всех. Непонятно, насколько вообще это законно и правомерно, такой приказ задерживать всех. Напоминаю, что за полгода в Хабаровске только один раз ОМОН выходил на площадь и задерживал людей. За Алексея Навального люди высказывались и в тот момент, когда Алексея отравили. Потому что я помню, как люди выходили с плакатами в поддержку Алексея Навального, «Алексей, живи!» и другие лозунги, поддерживая его. Поэтому Хабаровск уже с 2017 года, когда вышел фильм «Он вам не Димон», Хабаровск тогда уже выходил на улицы в поддержку Алексея Навального и против узурпации власти, или как это называть, которая сейчас у нас существует в России.
Я напомню, что мой собеседник – политолог Дмитрий Орешкин. Дмитрий, сейчас в обществе развернулась дискуссия. Алексей Навальный – это политик или революционер? Что вы думаете?
Это политик, который имеет большой талантливый политик, очень яркий политик, смелый, решительный, мужественный. В отличие от всех остальных наших так называемых политиков. И поскольку он занимает позицию лидера, скажем так, альтернативной России, он отчасти революционер. С моей точки зрения, это и в некотором смысле слабость, потому что революции не делаются на улице. Для революции нужно не только раздражение масс, оно налицо, но еще и раскол наверху. Расколы наверху я не вижу ни в случае господина Лукашенко, ни в случае господина Путина. Лояльность силовики соблюдают. Пока у них хватает берцев, там, патронов и резиновых дубинок, они будут соблюдать свой интерес, потому что они члены этой корпорации. И надежда на то, что чем больше народа выйдет на улицу, тем скорее падет этот режим, мне кажется, это в некотором смысле заблуждение. А вот то, что эти акции, я их ни в коей мере не хочу назвать бессмысленными, нет, они очень большой смысл имеют, то, что это повлияет на общественное мнение, то, что это повлияет на Запад, который наверняка теперь уже не сможет не принять какие-то санкции по случаю Навального, хотя они, многие там не хотят этого делать, хотят вернуться к business as usual, но уже теперь не получится. То есть я хочу сказать, что это форма, одна из форм давления на путинский режим, одна из форм загоняния Путина в узкий коридор, в угол. Но в этом углу, как сам Путин говорил про крысу, крыса, загнанная в угол, идет в атаку и становится опасной. И именно поэтому я думаю, что уличные протесты будут все более жестко подавляться. Просто у них не остается другой альтернативы. А перевести этот протест в какую-то легальную форму, в том числе в электоральную, в том числе в медийную, в том числе в политическую, мне кажется, задача чрезвычайно сложной. Потому что одно дело собрать людей на улицу, другое дело провести умное голосование. Так вот, как раз власть больше боится умного голосования, чем уличных шествий. Уличные шествия, смотрите на Белоруссию.
Ну, вот ваш ответ породил во мне...
протест.
Не протест, а креативный момент. И я хочу вам спросить вот о следующем. Вы сказали, что раскол в верхах маловероятен или почти сегодня невозможен. Означает ли, что Владимир Владимирович Путин гениальный кадровик? Молчат 450 депутатов Государственной Думы, молчат 170 сенаторов. Казалось бы, эти люди должны выражать, ну, если уж не оппозиционную, то альтернативную точку зрения. Должно быть какое-то бурление. Но они как будто набрали в рот воды. Ну, если что-то и говорят, то, естественно, бьют по Навальному, как по некому иностранному агенту. Путин гениальный кадровик?
Я думаю, что большого таланта здесь не надо. Он не кадровик гениальный, он создал вертикальную структуру. То есть те люди, которые, пользуясь путинской поддержкой, прошли к власти, они стали выгодоприобретателями этой системы. И ни один депутат Государственной Думы, который прекрасно знает, как зовут его избирателя, у нас же демократия специфическая, и на Западе, и у нас люди, которые представляют власть, зависит от избирателя. Но на Западе избиратели живут в домах и на улицах и голосуют, а у нас избиратель один, и зовут его Владимир Владимирович Путин. И каждый из этих 450 прекрасно знает, что если он Путину перейдет дорогу, то ему не бывать депутатом. И думским делом не правите.
Извините, это страх или расчет?
Это расчет.
То есть не страх?
Ну и страх тоже, потому что ты боишься вылететь из вот этого привилегированного статуса и оказаться никчемным, жалким, слабым, одним из многих. А теперь это же элита, и при этом хорошо оплачиваемая элита. Так вот, Путин выстроил такую систему, когда те, кто пробились к власти, хорошо купаются и в материальных ресурсах, и в политических. Их статус высок, они довольны собой. И для них Навальный, конечно, смутьян, который подрывает их личное благосостояние, скажем так. И в этом смысле, ну, можно назвать Путина дальновидным стратегом в кадровом смысле. Но большого ума-то для этого не надо. Надо просто организовать систему, которая называется коррупционная скупка лояльности. Коль скоро ты можешь иметь доступ к властям, ты имеешь и доступ к материальным ресурсам. Если ты доступ к высоким кабинетам не имеешь, ты никто и звать тебя никак.
Но это же все-таки надо уметь отсортировать так людей.
Ну а то, что Путин не дурак, простите, пожалуйста, мне кажется, доказывать не надо.
Но в мире происходят и другие события. Давайте немножко посмотрим, что за пределами нашей основной темы. Отмена чемпионата Европы по хоккею в Минске. Инаугурация Байдена и другие новости в нашей ленте.
Столица Беларуси не будет принимать чемпионат мира по хоккею в этом году, заявила Международная федерация хоккея. Она аннулировала совместную заявку Беларуси и Латвии из-за угрозы безопасности при проведении турнира в Минске. Он должен был состояться с 21 мая по 6 июня. Вопрос о переносе подняли после того, как в Беларуси начались митинги против Александра Лукашенко. Страна получит денежную компенсацию за лишение права провести первенство. Это предусмотрено контрактом с Международной федерацией хоккея. А Латвию рассмотрят как одного из организаторов следующего чемпионата. Шестой президент США Джо Байден принял присягу. Церемония инаугурации по традиции прошла в Капитолии, но в этот раз многое было непривычно. В Вашингтоне был объявлен комендантский час, туда прибыли 25 тысяч военнослужащих, а предшественник нового президента Дональд Трамп на инаугурацию не пришел. Свой первый рабочий день на новой должности Байден подписал 15 указов и распоряжений, отменяющих решения Трампа. В том числе он остановил строительство стены на границе с Мексикой, снял запрет на въезд в США из нескольких мусульманских стран и заморозил процесс выхода страны из Всемирной организации здравоохранения. В России ожидается выход третьей вакцины от коронавируса. Ее разработал научный центр имени Чумакова. По словам создателей, препарат уже прошел первую стадию клинических испытаний, где доказал свою эффективность. В стране тем временем проходит массовая вакцинация спутником Ви. В Москве можно привиться даже в театре или в торговом центре. А вот в регионах ситуация сложнее. В Санкт-Петербурге, например, заводят листы ожидания. А в Сочи очередь на вакцинацию примерно неделя. В получении прививки заинтересованы пенсионеры столицы. Их транспортные карты власти разблокируют только через 14 дней после получения второго компонента вакцины. Коронавирусные ограничения в Москве тем временем постепенно снимают. 22 января открылись музеи, библиотеки и детские развлекательные центры. Театры, кинотеатры и концертные залы теперь могут принимать до 50% посетителей от общей вместимости. Смягчения не коснулись кафе, баров и ресторанов. Они все еще могут работать лишь до 11 часов вечера. Сохраняется дистанционка для 30% сотрудников и удаленное обучение для студентов московских вузов. Главинский суд Москвы приговорил к 6 годам колонии анархиста и аспиранта МГУ Азата Мифтахова. Его признали соучастником нападения на офис «Единой России». 3 года назад кто-то кинул дымовую шашку в разбитое окно на первом этаже. Мифтахов вину не признает, в отличие от 2 других обвиняемых – экоактивистки Елены Горбань и антифашиста Андрея Ейкина. Они получили условные сроки – 4 и 2 года соответственно, и оба настаивали, что Мифтахова в ночь нападения с ними не было.
Продолжим беседу с моим собеседником, политологом Дмитрием Орешкиным. Владимир Путин политической элите рот зашил. А что вы можете сказать о творческой интеллигенции? Вот она же видит все эти истории. И фильм, естественно, посмотрели, наверняка, я убежден. И видели историю с отравлением Алексея Навального. Почему творческая интеллигенция, народные артисты и Советского Союза в том числе, просто молчат?
Ну, я бы сказал, что Путин не зашил рот нашей политической элите. Элита сама захлопнула свой рот, и, поскольку держит во рту 5 свои сольда и не хочет их выронить. То же самое и с творческой элитой. Если мы вспомним 80-е годы, то ведь было большое количество талантливых, ярких режиссеров, театральных деятелей, литераторов, которым было душно, которым не давали реализоваться.
И был знаменитый 5-й съезд кинематографистов, где они свергали таких больших, в том числе и художников, Сергея Федоровича Бондарчука, Льва Кулиджанова, Озерова, те люди, у которых были какие-то заслуги. Но они же в то же время были и чиновниками. Вот. Они поддерживали эту власть. И их не свергли. И перестройка, она усилила свое воздействие за счет вот новых, более молодых людей.
Конечно.
Я просто это напомнил нашим слушателям и зрителям.
Так оно и было. Была новая генерация молодых 30-40-летних людей, у которых на шее сидели старцы 70-летние, которые хотели самореализации. И я напомню фильм Говорухина, который назывался «Так жить нельзя».
И фильм «Покаяние» Тенгиза Абуладзе.
Тоже правильно, да. А сейчас этим товарищам жить очень даже можно, понимаете, они спокойно ездят за рубеж, они участвуют в крупных кинофестивалях, они снимают кино, не слишком нарушая правила. Ну, возьмите Кончаловского, возьмите Никиту Михалкова. Их эта ситуация устраивает. Другое дело, что появляются те, кто помоложе, или ну, немножко по-другому заточенные люди, как, например, Манский, но их меньше. А большинство, в принципе, чувствует себя достаточно комфортно в этой истории. Прискорбно это или не прискорбно, это так. И в этом смысле Путин не зашил им рот. Он, опять же, их купил, потому что если у тебя есть допуск к государственному финансированию, ты снимаешь кино, хорошо на этом зарабатываешь, ты себя чувствуешь состоявшимся человеком, ты начинаешь поддерживать этот режим. Молодежь, которая не нашла себя, у которой закрылись кадровые лифты, она еще не достигла того возраста, когда они уже вошли в элиту, но уперлись головой в медный занавес. И они протестуют не потому, что они не могут себя реализовать. Они не видят будущего. Но вот эта 40-летняя генерация, она, скажем, против, но не настолько, чтобы требовать полной смены курса. Я пока не вижу массовой поддержки со стороны творческой интеллигенции. Выступают отдельные яркие люди, но это именно отдельные случаи.
Но вы как раз упомянули кинорежиссера Виталия Манского. Я с ним накануне побеседовал о феномене фильма Алексея Навального «Дворец для Путина». Фильм расследования Алексея Навального и его команды набрал 70 миллионов просмотров за 5 дней с момента публикации. Картину смотрят во всем мире, есть YouTube, таблица трендов по нескольким десяткам стран. О том, почему именно этот фильм Навального произвел эффект взорвавшейся бомбы, рассказал в интервью нашей программе кинорежиссер и основатель фестиваля «Ардокфест» Виталий Манский. Какова формула успеха этого контента? Более 50 миллионов просмотров.
Востребованность, актуальность, убедительность и ожидаемость. Но 50 миллионов и более 50 миллионов, я думаю, что это будет, может быть, больше, чем в свое время в огромной Советской империи было зрителей у фильма «Москва слезам не верит», там, по-моему, 80 миллионов посмотрела за длительный период времени. Здесь, конечно, идет речь на даже не на дни, а на часы. С каждым часом прибавляется еще миллион. И это говорит о том, что общество нуждалось в этом, как вы говорите, контенте, но на самом деле в этом документальном фильме расследование.
Фактор того, что Алексей Навальный является, на мой взгляд, личным узником Владимира Путина, это сыграло?
Безусловно. И то, что Навальный является автором этого фильма. Я понимаю, что у фильма есть авторский коллектив, есть режиссеры, есть журналисты, которые этот материал готовили, есть монтажеры, операторы. То есть, как любой фильм, его делала команда. Но вся эта команда, она сфокусирована на авторстве Алексея Навального. И это, конечно, мы наблюдаем такую дуэль. Ведь Путин, в принципе, никогда не участвовал в открытых дебатах. И Навальный заставил Путина выйти на эти дебаты. Но инструментом дебатов для Путина являются репрессии, посадки, устрашения, etc. Инструментом для дебатов для самого Навального является открытый запрос власти, постановка перед властью тех вопросов, на которые ответить, точнее не ответить, невозможно.
Вы говорите о дебатах, но как раз Владимир Путин избегает дебатов, ограничивается 2-3 репликами. Кому он нужен, или если б надо, то добили бы?
Нет, сейчас мы как раз наблюдаем настоящие дебаты. В том смысле, что да, Путин слаб, Путин не публичен, Путин вообще никогда не проходил сквозь настоящие электоральные циклы в своих так называемых избирательных кампаниях. За него это делали технологи, администрация президента, так сказать, придворные журналисты вырисовывали этот образ национального лидера. Но Навальный, по сути, выманил Путина из своего бункера, и Путин отвечает тем инструментарием, которым он владеет. То есть он, конечно, не выходит на открытые дебаты, конечно, он не комментирует. И, конечно, скудные комментарии Пескова тоже не являются такими вербальными дебатами. Но действия, поступки, реакция, которую мы все наблюдаем, и поведение федеральных каналов, и поведение всего силового блока, и, в конце концов, находящийся в тюрьме Навальный. Это все те способы диалога, которые доступны нынешнему правителю Кремля. Поэтому, да, это дебаты в том формате, в котором способен общаться с обществом и миром нынешний президент России.
Виталий, у вас богатый фестивальный опыт. Может ли претендовать вот эта картина, последняя Алексея Навального, на какие-то фестивальные призы? Напомню, мы знаем такого знаменитого кинематографиста Майкла Мура, который снял «Фаренгейт 9.11», получил «Золотую пальмовую ветвь». Может ли Навальный и его вот это вот произведение претендовать на такое фестивальное внимание?
Прежде всего, совершенно очевидно, что ни Навальный, ни авторы фильма не претендуют на какие-либо фестивальные призы, участие, etc. У них есть очень точная аудитория. Это граждане Российской Федерации, которые голосуют сегодня и будут голосовать завтра. Вторая часть вопроса – может ли сам фильм претендовать вот без авторского, так сказать. Вот было бы странно, если бы Навальный там выдвинул этот фильм на участие в каком-нибудь фестивале. Я думаю, что фестивали, конечно, обратят внимание на этот фильм, безусловно. И, в принципе, Навальный ведь участвовал, точнее, мы приглашали в свое время фильм Навального, фильм «Чайка», участвовать в конкурсе «Ардокфеста», который называется «Ардоксеть». Это конкурс для фильмов, которые выложены в сети, для фильмов, снятых для интернета. И в этом конкурсе фильм Навального «Чайка» был абсолютным лидером. Он победил, Навальный пришел, получил приз, поблагодарил всех. И, в принципе, фильм «Дворец Путина», я думаю, что на будущий год также будет участвовать в этом конкурсе. Вопрос о зарубежных конкурсах. Ну, наверное, я думаю, что какие-то фестивали его будут приглашать, показывать своим аудиториям. Но это абсолютно вторично по отношению к гиперцели этого фильма, которая уже достигнута. И здесь это скорее, может быть, уже каким-то образом будет характеризовать прозорливость фестивальных менеджеров. Ну, понятное дело, что московский фестиваль Никиты Михалкова не покажет фильм Навального. Понятное дело, что есть большое количество таких аффилированных и очень, так сказать, боящихся собственной тени фестивалей в России, в том числе и документального кино, которые, конечно же, ну, так сказать, им просто страшно за свои там 3 копейки, которые они получают в Минкульте, и они не будут, как они говорят, рисковать фестивалем, чтобы, так сказать, показать тот или иной фильм. Я куда более скромные, что ли, знаю примеры, когда там на меня шикнул Мединский, и фестивали, которые раньше устраивали в России мои ретроспективы, и вообще селили в VIP, там, встречали как VIP-гостя, мне писали: мы не можем теперь показывать ваши фильмы, мы вас любим, но мы боимся, так сказать, за нами фестивали, мы, так сказать, вот эти все, конечно, показывать не будут. Но я знаю, что в России есть и те фестивали, которые эту картину будут показывать. Я думаю, что если будет нужно, и «Ардокфест» покажет эту картину. Но это, опять же, это уже не вопрос фильма, не вопрос Навального. Это вопрос фестивального и индустриального развития, которое должно реагировать на подобные абсолютно феноменальные случаи. А фильм Навального – это абсолютно феномен для российской индустрии, киноиндустрии.
Мой собеседник Дмитрий Орешкин. Дмитрий, вы сейчас послушали Манского. Нет сомнений, что и 80, и 90 миллионов будет просмотров при такой скорости, которую мы сейчас наблюдаем. На ваш взгляд, в чем феномен этой картины, учитывая, что Навальный снял десяток картин, и одну из них назвал «Манский» — это «Чайка», или «Девушка, самолет, яхта» — это про любовную историю банкира Костина и корреспондентки канала «Россия», «Скамейка в Нью-Йорке», в Центральном парке, «Мы связаны с тобой одной кровью», или что-то такое было написано. Но очень много было разоблачительных картин. В чем феномен этой картины?
Мне кажется, 3 фактора надо учесть. Во-первых, прямота и мужественность. Вещи названы своими именами. Есть люди, которые критикуют Путина. Даже среди депутатов Государственной Думы, например, иногда позволял себе делать что-то такое господин Жириновский. Но всегда взвешенно, всегда аккуратненько, тщательно выбирая слова. А здесь прямо в лоб. Путин построил себе дворец. Прямота и мужественность. Второе – это простота.
Доступный язык.
Доступный язык. Речь о деньгах. Когда у человека зарплата 25 тысяч рублей в месяц, когда он живет в хрущевке, и когда он понимает, что в ближайшие 10 лет у него в жизни ничего не изменится, ему больно смотреть на вот эту роскошь, которую Навальный с большим удовольствием смакует в этом видео. И третье, мне кажется, это то, что люди не только про деньги они понимают, да? А здесь еще какая-то чудовищная, ну, может быть, безвкусица. Но зачем тебе комната для мусора? Зачем тебе шест для стриптиза? Зачем тебе вот это вот роскошество, когда у народа не хватает денег на то, чтобы детей лечить и так далее? То есть Навальный говорит на понятном народу языке, о простых, понятных народу вещах.
Вызывает социальную зависть, вы хотите сказать?
Вызывает социальную ненависть.
Хорошо. Готов все-таки возразить вам. Есть опросы, ну, они, может быть, не от центра Левада, вообще очень многие эксперты и Наблюдатели говорят, что люди понимают, что Путин царь, правитель России, он должен жить хорошо, и дворцы, вполне естественно, что они у него есть. И он же не должен жить в нищете. И у него должны быть яхты, самолеты, дворцы. Это вполне естественно.
Если это не его персональная собственность, а собственность государства.
А люди различают эти вещи?
Да, я думаю, что различают. И именно поэтому Путин в образе Навального, в представлении Навального, частный собственник этого дворца. Что на самом деле не доказано. И, собственно говоря, путинские пропагандисты, они как раз и говорят, да, дворец есть, слава богу, хоть этого не отрицают, но он как бы, ну, общенародный. Он как бы для символики мощи нашего государства и так далее. Что не работает, потому что там не заседает ни парламент, там не принимают международные организации, какие-то делегации. Там какая-то закрытая клубная атмосфера, где целый ряд, ну, скажем так, выездное управление дачного товарищества «Озеро». Это корпоративная собственность для конкретных людей, которые вообще уже оторвались от населения и живут в каком-то своем особом мире. Вот этот особый мир вызывает возмущение. Я не думаю, что это связано с завистью. Это неправильный термин. А вот раздражение, что ты пашешь носом землю для того, чтобы... И тебе помогает любимое государство, снижает цены на макароны, а тем временем это же самое государство или олигархи, которые от него выступают, строят вот такие штучки с лифтом на пляж.
Продолжение этой темы писатель Виктор Шендерович по поводу этой картины сказал: ничего нового, но какие подробности, сочные подробности. И, естественно, тут всплыл этот ёршик за 700 долларов. И этими ёршиками, кстати, махали на некоторых акциях протеста.
Да, я видел человека, который ходил с этим ёршиком по Пушкинской площади.
Я бы хотел...
Ну, не за 700 долларов, скажем честно, за 70 рублей из белой пластмассы.
То есть вы это разглядели,
да,
в картине, да?
Нет, не в картине, на улице я сегодня видел.
А, на улице, да, ну понятно, да. Но тот подороже находится под серьезной охраной ФСО, как мы понимаем из текста Навального. Хотел бы поговорить еще о третьей группе людей, которые поддерживают Владимира Путина. Мы прошлись по творческой интеллигенции, прошлись по политической элите, которая заседает в Думе и в Совете Федерации. То молчаливое большинство, у которого, как бы, как я понимаю, особо никто не спрашивает, почему. Потому что оппозиционеры Думу назвали бешеный принтер, а Совет Федерации копировальной фабрикой. От них особо ничего не требуется. Но есть системные либералы, такие как Греф, Чубайс, Набиуллина, Мишустин. Это, надо согласитесь, большие профессионалы. Это очень умные люди, которые умеют считать деньги и умеют строить худо-бедно рыночную экономику. Каков интерес этих людей, которые поддерживают Путина?
Мне была возможность общаться с этими людьми. У них логика такая, оправдывающая их ситуацию. Путин принимает решение. Наша задача – минимизировать вредные последствия. Он присоединяет Крым. Мы попадаем под санкции, значит, задача этого либерального блока, тем не менее, так построить экономику, чтобы налоговые поступления не рухнули до нуля, чтобы эти санкции не разрушили экономику. Они работают на государство, как они думают, а Путин в их логике репрезентирует это государство. Да, они много считают, что Путин делает неправильно, и они между собой довольно откровенно про это говорят, но они считают, что должен быть в стране человек, который принимает решения. И этого человека зовут Путин. То есть они выстроили себе систему самооправдания. Я должен сказать, что да, они профессионалы. И это дорогого стоит. Но они сейчас задвинуты глубоко на задний план, и Путин опирается не на них, а на силовиков.
Дмитрий, давайте послушаем Ивана Воронина, который поменял локацию. Это наш коллега, который выступил в самом начале нашей программы. Иван, где вы находитесь и что вы видите, что интересного вы можете нам рассказать?
Мумин, мы буквально в квартале от Матросской тишины, того самого следственного изолятора, в котором сейчас содержится политик Алексей Навальный. Дело в том, что часть протестующих по окончании всех событий на Тверской улице в центре Москвы объявила о своем желании пройти сюда. В квартале мы находимся, потому что вся территория оцеплена сотрудниками полиции, перекрыто движение. Машина, на которой мы ехали, пришлось нас высадить буквально вот в метрах в 200 от нашего пункта назначения. Кроме того, по телеграм-каналам и социальным сетям расходятся видео о том, как сейчас около 10 задержанных возле Матросской тишины, и их задерживают с особой жестокостью. Сотрудники полиции применяют спецмеры, дубинки и удары ногами, буквально.
Иван, спасибо вам за ваш рассказ. К сожалению, наша программа подходит к концу. Естественно, наши зрители по YouTube-каналу могут продолжать смотреть наши эфиры. На этом мы заканчиваем наш эфир. Дмитрий, вам огромное спасибо за беседу. Вам. Смотрите нас на радио «Свобода» и на «Настоящем времени». Берегите себя. До свидания. Встретимся через неделю.
«Вавилон, Москва». Елена Фанайлова в политическом кабаре эпохи Инстаграма. Художник за работой. Искусство в эпоху гибридных войн и фашизоидных политических режимов. Репортажи из русской глубинки и стран Центральной Европы. «Мегаполис, Москва» как радио «Вавилон». Современный звук, неожиданные сюжеты, разные голоса. В эфире в воскресенье в 19:05 с повторами в течение недели.
Новая библиотека подкастов «Радио Свобода» в Apple Podcast.
Любимые программы и новые аудиопроекты на телефонах iPhone, ноутбуках MacBook.